Шалом, дорогие друзья, добрый вечер. Снова рад всех видеть. Сегодня пятый день по шаббату, и мы собираемся с вами вместе, чтобы продолжить изучение Торы. Мы сегодня с Божьей помощью будем читать седьмую главу книги Дворим или Второзаконие. Но начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя благословить всех тех, кто сегодня на войне, всех тех, кто защищает свою родину, всех тех, кто находится под обстрелом, всех тех, кто вынужден оставить свой дом и находится далеко от своей страны, тех, кто только думает оставлять или нет, всех тех, кто в растерянности, в потерянности, в бессилии. Прошу Тебя, благослови и защити тех, кто переполняется ненавистью. Освободи от ненависти. Защити всех тех, кто на этой войне, и дай мир своему народу. Благослови тех, кто ищет пропитание. Дай достойную работу, чтобы работа уважала человека, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, желание помогать другим, желание делать добрые дела. Благослови, исцели больных, дай мудрости врачам исцелять. Поддержи, укрепи тех, кто сопровождает больных. Тоже непростое служение. Примири семьи, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Дай мир своему народу. Открой свою любовь своему народу. Мы так нуждаемся в Тебе сегодня. И благослови свой народ миром, как Ты завещал. Господь даст силы своему народу. Господь благословит народ свой миром. А мы с вами читаем, ну, скажем, непростую для гуманных людей седьмую главу книги Дворим. «Ки ирвиаха Адонай Элвеха, когда приведет тебя Господь эль аарец, в страну Аширата Башама, Верушта, в страну, в которую ты идешь, чтобы наследовать ее, веннашаль гоим рабим мифанеха, и убрал, уничтожил». Дословно слово «нашаль» – это как змея, которая меняет свою кожу. После змеи, если кто-то видел, занимался змеями, после змеи остается его змеиная кожа, которая снялась, она называется на иврите «нешель», а сам процесс – называется нашила. Нашаль, как кожу змеиную, как перчатку, стянет с этой земли гоим рабим, многие народы, мифанеха, от лица твоего. Ахитейцы, гергесейцы, аморейцы, хананияне, варезаи, хивейцы, ваевусейцы. Шива гоим рабим веацумим мимха. Семь народов, которые больше и мощнее тебя. То есть Господь даст семь народов, даст победу над семи народом сам своей собственной войной, они уйдут от тебя. Это будет твоя победа, но его силой Господь тебе это дает, и он их снимет, как снимают кожу змеи, как слезут они с этой земли. «Войнатнам Адонай Элвеха Лифанеха, и даст их Господь Бог твой перед тобой, вейки там, и ты их побьешь, ахрем, ахрем, там, ты полностью подвергай их заклятию, лёд тикарет лаем брит, не заключай с ними никакого завета, вэлё тиханем, и не». Вот слово «тиханем» означает, с одной стороны, не находи в них никакого ничего милого. Можем сказать, этот парень, он милый парень, Эта девушка милая, и к детям, конечно, свойственно проявлять милость. Не находи в них никакой милости. А с другой стороны, слово «тиханем» может означать «не давай им никакой стоярки, не давай им никакой возможности пребывания в стране». То есть мы часто читаем в Торе: «Геру, пришельцу в твоей земле дай, с пришельцем поступай тогда-то, пусть у тебя будет один закон для тебя и для пришельца». Это все не относится к семи народам, о которых говорится здесь. Эти семь народов не могут быть ни пришельцами никак, они однозначно ушельцы, и они не возвращенцы. Ни под каким предлогом нельзя их возвращать и не давать им никакого жития, никакой стоянки в своей стране. Не выдавай за них замуж дочерей своих. И не бери их женщин за себя, и дочерей своих не давай им. Потому что они уведут твоего сына от меня. У очень многих народов культ поклонения осуществляется женщинами. Это связано с какими-то красивыми, чарующими движениями, вообще очаровательными женщинами, танцами. Мидраш говорит про царя Шломо, что когда он взял очень много жен, каждая женщина говорила ему: смотри, как пляшут перед таким богом, как пляшут перед таким богом. Ну и, конечно, женщина танцевала перед самим царем. Царь соблазнялся, строил храмы для других богов, и, в общем, мы видим, что это имело страшные последствия. «Веавду элем ахирим», и они будут служить другим богам. «Вехара аф адонай бахем веашмидха маэр», и разгневается Бог на тебя и уничтожит тебя в скорости. «Киемкот асу», ну так поступайте. «Мизбахотехем татуцу», разбивайте их жертвенники. «Мацеватам тишберу», стелы их ломайте. «Вы ашерейхем тигадун», и святые деревья их, деревья, которые они выращивали. Обычно рядом с жертвенником стояло дерево, это муж и жена. И так выражалась, как сказать, семейственность Бога. Поэтому рядом с жертвенником стояло дерево. Дерево, которое стоит рядом с жертвенником, надо будет уничтожить. «Лепцелейхем тисрифу бэш», а всякие их статуэтки, всякие их резные из дерева башков сжигайте в огне. «Киам кадоша тали адуна ильвех», потому что ты святой народ у Господа Бога твоего. «Быха бахар адуна ильвех», тебя избрал Господь Бог твой, льет ле ам сгула, быть ему народом сегула. Сегула – слово, которое с трудом переводится на какой-нибудь другой язык. На английский язык любят переводить словом challenge – вызов. Или на русский язык любят переводить народ сокровищница. На самом деле сгула – корень месугаль, быть способным что-то делать. То есть, можно перевести так: тебя народ избрал, чтобы ты был инструментом для его достижения каких-то целей. Ты его особый инструмент, и ты особое орудие в его руках. Тебя он избрал, миколь гаамим ашаральпне дама, из всех народов, которые на земле. «Ломи рухэм и хулямим, хашак аднай бахэм, вивхар бахэм». Не потому, что вы были самым великим, самым многочисленным народом, возжелал Господь вас и выбрал вас. «Киатэм миат ми хулямим», потому что вы самый малый из народов. Ну, разумеется, здесь не имеется в виду численность. Наверняка были народы, которых было меньше, чем евреев, а уж на протяжении истории и подавно. Имеется в виду, что народ, который меньше всего стремится к имперской власти, меньше всего стремится к тому, чтобы что-то куда-то двигаться и завоевываться по сравнению с Навуходоносором и с другими товарищами, которые хотят расширять свои территории, то евреи не стремились укреплять еврейский мир по всему миру. Поэтому, скажем, есть страны, у которых очень большая география, меньше истории. У Израиля очень мало географии, зато истории полным-полно, но это все еще на тот момент не случилось. «Ки ми аавта Адонай отхем» – «Но от любви Божьей к вам, у Мишамро эт Швуа» – и от того, что он соблюдал клятву, «а шер нишбаля вот эйхен», который он клялся отцам вашим, «Оция Адонай отхем в яд хазака» – «вывел вас Господь рукой крепкой», «Вифадехам и бейта вадим» – «искупил и дома рабства», «Мияд паро мелех Мицрай» – «от фараона царя египетского». «Ваидата» – «и ты будешь знать», «ки Адонай элеха у Элоим аэль нейман» – «он Господь Бог верный». В какой-то степени, когда мы говорим, что Господь, как мы говорили в прошлый раз, «кана» – Бог, который ревностный, который не любит, что его именем называют что-то другое, он, с другой стороны, еще и Бог верный. То есть Бог, который не бросает, который соблюдает завет, у которого есть план в отношении, если мы сравниваем это с браком, план в отношении семейной жизни, план в отношении взаимоотношений с еврейским народом. Он Бог верный. Ты это понял? Шумер брит выхасит для авав, которых соблюдает завет и милость для любящих его, вришамрей митсватав для элифдор, который соблюдает завет свой и милость его. То есть завет – это, конечно же, договор, но завет любящих – это больше, чем договор, это и договор, и милость. Господь еще и хранит милость к тем, кто его любит. Умишалем лисунав альпунав. И платящий ненавистникам его перед ним лавидо лояхер. Чтобы погубить его. Не задержит ненавистнику альпунав и шалемлю. Сразу же расплатиться с ним. Ну, такое обычно толкование дают мудрецы, интересное толкование. Они говорят, что если какой-то человек, ненавидящий Бога, злодей, делает какое-то доброе дело, что-то он такое сделал, то Господь сразу же в этом же мире дает ему какую-то оплату за это доброе дело, чтобы тот не получил долю в мире грядущем. Чтобы в мире грядущем тот не приходил за расчетом. Тому скажут, мы тебе уже заплатили. Есть такой подход. С другой стороны, точно так же и если праведник где-то что-то согрешил, то ему сразу же прилетает счет, сразу же в каком-то виде он получает взбучку, выволочку, так скажем, чтобы ему не отвечать за свои случайные, ненамеренные, дурные поступки в мире грядущем. «Вышамарта это мицва, вейта хуким, вейта мишпатим, и будешь соблюдать заповедь, законы и уставы, ашерани мицвха айом ласатам, которые я заповедую себе сегодня делать». Что говорит Моше? Моше говорит: Господь уберет от тебя семь народов. Уберет, потому что они соблазн для тебя. Любое общение с ними соблазн для тебя, ты можешь через это скатиться к поклонению другим богам. В чем плохого другим богам, а чем другие боги хуже, чем наш. Про нашего мы знаем, что он Бог верный. Мы видели, что он может делать, и как можно оставлять такого бога, Бог, который хранит свой завет, и мы будем хранить ему свой завет. С 12 стиха начинается, ну, мы не идем по недельным главам, но отмечу, что начинается следующая недельная глава «Акев». «Вая экев тишмиун» – это «мишпатима» или «и була», поскольку если вы послушаете эти уставы, «вы шамартем» и будете соблюдать их, «вы осетем отам» и будете делать их, «вы шамар адонай элоеха» Лиха это бритва, это хесед, то тебе будет хранить Бог завет и милость, а жерни жбаля вот их, о которых клялся отцам твоим. Ваава, ваавеха, и будет любить тебя. Увархеха, и благословлять тебя. Ваарбеха, и умножить тебя. Вабарех прибит неха, и умножит плод утробы твоей. При адматеха и плод земли твоей, дганеха, злаки твои, ватиравшеха и сок твой виноградный, или вина твои, вайцареха и масло твои, сгаралефеха, приплод быков твоих, ваштерот самха и приплод мелкого скота твоего, радама ашера нишба леватеха лапетлиха, на земле, которую Господь Бог обещал дать тебе. То есть, если мы будем слушаться его заповедей, Господь будет нас любить и благословлять. Это благословение выльется, вот когда мы говорим, чтобы нам было хорошо, вот прекрасное описание того, что будет хорошо. У нас будут хорошие семьи, у нас будет плодородная земля, которая будет родить и злаки, и виноград, и масло, и животные наши будут просить. Барух тие миколя амин. Будешь благословен из всех народов. Ло ебах акар вэкра увэйматэха. Не будет среди тебя бесплодного и бесплодной, и даже среди животных. Вэсира дунай мимха, и уберет от тебя Господь коль холи, всякую болезнь, выколь медвей Мицраим, и всякие смертельные болезни египетские, раим злые, ашер едата, о которых ты знаешь, лёй химам бах, и он не даст их тебе, водит нам выколь эйвеха, и паразитами врагами врагов твоих. Вэахальта эт коль хаамим, и будешь поедать все народы, имеется в виду семь народов, ашер адонай элеха натан леха, которых Господь Бог дал тебе, ло тахус эйнеха элейм, не жалей их, ло таавод эт элейхейм, не поклоняйся им богам, кимакешу леха, потому что это преграда для тебя, потому что это может стать для тебя миной, ловушкой. Китумар бальвавха, если ты скажешь в сердце своем, раби магуэй маэле, мимэни. И эти язычники, их же намного больше, чем меня. И хау хали оришам, как же я могу их унаследовать? Лоти рами, не бойся их. Схор ти схор, но помни, ашераса дунай леха, лепаро вехоль мистрим. Помни, что Господь сделал всему Египту. Это, в общем-то, снова совет нам, но все наши времена, когда мы сталкиваемся с какой-то ситуацией и думаем, я тут не справлюсь, помним, что да, я тут не справлюсь, конечно, я тут не справлюсь, но у меня есть союзник, который поможет мне справиться, что я помню, что он сделал в Египте. Амасот Агдалёта Шарау Инеха, чудеса великие, которые видели глаза твои, вы вот тот, вы муфтим и знамения, и знаки, ваята хазака, и руку сильную, вызрвана туя, и мышцу крепкую, ашер ауцеха адонай леха, как вытащил тебя Господь, кен яасе адонай леха, так сделает Господь, леколь аамим ашарата ярамифнеи, всем народам, которых ты боишься. То есть ты помни, Что да, ты боишься. Да, можно, можно бояться. Можно бояться. И страх – это нормальное явление. Но когда ты боишься, ты помни, что есть Господь, твой союзник, который на твоей стороне. Он твой буквально союзник, потому что ты с ним завет заключил. И он всегда на твоей стороне. Гам это цара и шлаха дуна и львеха. И даже, тут можно сказать, шершни или ос, пошлет Господь Бог твой вам, пошлет Господь на них ад авет нешарим ванистарим мифанеха. Пока не исчезнут те, кто где-то прячутся или скрываются. То есть, вот представьте себе, освобожден какой-то город. В этом городе скрываются остатки противника. Какие-то партизанские силы, вражеские силы, завербованные силы. Просто кто-то где-то прячется. И у вас нет средств проводить разыскные мероприятия, что надо дальше двигаться, дальше страну освобождать. Здесь Всевышний говорит, Господь пошлет, Моше говорит, Господь пошлет ос или шершней, которые будут выискивать всех тех, кто где-то спрятался, где-то заныкался, и будут находить их. Интересно, что трактат Суккот, Талмуд, говорит, эти шершни, они не перешли через Иордан. То есть, а шершни или осы могли бы быть инструментом для выискивания в себе, поиска в себе, ну, копания в себе. Вообще, мы любим это дело, мы призваны к этому, но шершни, они не для нас, они для наших врагов. Человек тоже должен стараться себя исправить, стараться находить свои недостатки, но как это делается, когда мы, скажем, в Песах выискиваем хамец, квасное в доме, то сказано везде, по всем полочкам, по всем щелочкам, на расстоянии вытянутой руки. Мы не можем длиннее, чем вытянется наша рука. Шершней у нас нету, удлиняющейся руки, как у дочери фараона, у нас тоже нету. Поэтому вот, да, в будущем будет такое, что будет уровней шершней, когда будет выискивать радар, будет выискивать врагов и уничтожать их. Но пока, как говорит Талмуд, ну, понятно, что это толкование учителей, что учителя пытаются объяснить это для нас. Как это, что пока это за Иорданом, это еще ждет, как ждут какие-то войска, которые еще должны будут только войти, вступить в бой, как такой боевой лидер. Лёта лёц лифанэгим. Не трепещи перед ними. Киаданай реха бекрвеха. Эль гадоль нура. Потому что Господь Бог твой, в твоей среде Бог великий и страшный. То есть действительно страшно, когда рядом такие народы, действительно страшно, когда рядом происходят такие действия. Но здесь Моше говорит, не бойся, потому что среди тебя, в твоих руках, у тебя страшное оружие, страшный воин, Господь, он среди тебя. Поэтому никакое воинство, никакая армия не устоит. Вы нашали Адонай Элоэха, это Гоим, Аэль Мифанеха. И как убирают шкуру змеи, так сдерет Господь Бог твой этих язычников от тебя миат-миат постепенно. Лету халькара там маэр. Не сможешь ты уничтожить их быстро. Пентарбе алеха хаяцаде, чтобы не умножилось на тебя зверье полевое. Что это значит? Когда человек захватывает какие-то земли, нужно, чтобы все земли сразу обрабатывались как-то, обживались, что-то с ними делалось, иначе на части нашей страны, мы вроде бы все отвоевали, еще не освоились, и вдруг мы приходим, а там живут волки, медведи, и страшно, потому что они захватили земли, которые мы схватили слишком быстро. Не успев осесть, не успев освоиться на одном уровне, прыгнули на другой уровень. И вот что получилось снова. Это не только с оккупацией связано, связано со многими вещами. Иногда получается, что в какой-то духовной работе, скажем, в семье, кто-то из супругов делает такой прыжок вперед и прорыв, и для него много открытий, и он сделал большой прорыв в праведности, поднялся на новую ступень, но как-то жену свою, детей своих забыл, в результате рождается разрыв, и вот в этом разрыве зарождается всевозможное зверье полевое. Полевое почему? Потому что это поле, там нету законов, там нету человеческого жития. В семье рождается какая-то полоса, которая не заполнена ничем человеческим. Вот как ты, товарищ, прыгнул вперед. Такое бывает, то есть осторожнее двигаемся и двигаемся так, чтобы, ну, скажем, и супруги наши, и мужья, жены, сыновья двигались вместе с нами. Разумеется, не в ущерб вере. И это, разумеется, только, так сказать, один из уроков, просто вот сейчас именно напросился в комментарии, ну, это распространенный комментарий учителей. Венатнам Адонай Леха Лифанеха. И дал им, даст их Господь Бог твой тебе, веамам меума гдуля адашмидам, и напугает их, или, скажем так, погрузит их в растерянность великую до уничтожения полного. Даже не страх, это именно растерянность. Они не будут понимать, что происходит даже, и нужно ли бояться. Венатан малахейхим бейлиха, и даст царей их в руки твои, веебатта ичмам митахата шамаем, и ты сотрешь их имя из-под небес. Обычно цари увековечивают свое имя, и всевозможные стелы, и памятники, столицы переносят свое имя. Но здесь ты уничтожишь их память из-под небес. Влюет яцев ишбифанех. И ни один человек не может встать перед тобой. Ад и шметхау там, пока ты не уничтожишь их полностью. Вселей и лохей им тисрифун баеш. Сожги статуи их богов. Лед охват кесовит зав алеим. Не будет такого, чтобы ты захотел серебро и золото их в лекахталиха и взял бы себе пен тивакешбо, чтобы ты не подорвался на нем, чтобы это не стало ловушкой, миной для тебя. И твоего тогда на Илеха, потому что это мерзость Господа Бога твоего. Вылет авит твоего альбейтиха, не вноси мерзость в дом твой. Вытах херем кому ушекец, тискицун вытвал. И чтобы тебе не стать заклятым или мерзким, или пусть они будут перед тобой заклятыми, как насекомые, которые ползают перед тобой, или мерзость. Можно понять, чтобы ты не стал такой мерзостью, можно понять, чтобы они были такой мерзостью перед тобой. Вот и того, ты херему. Гнушайтесь их, потому что они заклятие, потому что это мерзость. Это, конечно, нетолерантные слова, и многие добрые люди, они, конечно, возмущаются перед этим. Ну вот, это то, как Моше превращает слово Всевышнего в прямые указания к действию. Шалом, если бы эти семь народов поступали праведно, удалил бы их Господь от Израиля, наверное, предложил бы заключить завет и так далее. Но в том-то была и суть, что с одной стороны народам был предоставлен выбор, а с другой стороны эти народы оказались в стране, где духовная планка очень высока. И поэтому Господь прежде всего удаляет их с земли, а потом уже пускает туда Израиль. И, наверное, не было варианта, чтобы они вели себя праведно. Вопрос по... Сейчас. Вопрос по прочей главе. Глава 6 находит непосредственно отражение традиционных утренних благословений, молитвы. А стихи 8 физически проявляются в двух символах веры – тфилин и мезуза. В разных мессианских общинах имеются разные мнения о необходимости как этих, так и этих, и даже сидуры для мессианского еврея. Каково мое мнение по этому поводу? То есть, есть то, что как бы Бог велит делать. Разумеется, не о магии идет речь. Разумеется, идет речь не о том, что я вот сейчас надену тфилин, и тем самым повяжется на мое сердце что-то. Я сейчас напишу на косяке что-то, и тем самым в моем доме что-то изменится. Сама мезуза и сама повязка на руку, тфилин, ничего не меняет. Они символизируют то, что я готов это делать, как, скажем, и обрезание. Поэтому, если мы говорим, что мы причастны к тому, чтобы нести это слово, чтобы это слово было явно на косяках дома нашего, чтобы каждый, кто на ворота дома нашего смотрел, видел это. Что происходит у нас при входе в дом? И чтобы каждый, кто проходит через ворота нашего города, видел, что происходит, то должно быть написано, и тогда почему бы и не мезуза? Да, то есть в чем проблема с мезузой? Или в чем проблема с цицит, талит, тфилин? То есть учителя мессианские, они говорят, вот это были мудрецы, они это придумали, и нам очень трудно, нам, мессианским учителям, мессианским учителям, и так скажу, принять вот это вот за правильность, почему именно так. Вот был бы я тогда, я бы, может, придумал по-другому. Я бы, может быть, на косяке бы написал, а может быть, нарисовал бы что-нибудь, а может быть, еще что-нибудь. Вот не обязательно совсем так. Но есть ведь еще одна очень важная деталь. Когда Рут подчиняется к народу Израиля, она говорит: «Твой народ, мой народ, твой Бог, мой Бог». Именно в таком порядке, обратите внимание. То есть в нашем народе родилась традиция, что Слово Божие, которому мы пытаемся служить, не всегда получается, и можно много-много-много всего наговорить, но вот мы понятие «напиши на косяках» выполняем так. Заповедь повешен на руках, выполняем так. И оно не является подменой того, чтобы заповедь была в нашем сердце. Никто не сказал, раз у тебя на руках повязано, значит, сердце быть не должно. Нет и нет, конечно же нет. И то же самое с мезузой. Поэтому и говорить здесь не о чем. Нету никакой проблемы ни с мезузой, ни с тфилин. Если просто не пытаться бодаться с авторитетами ортодоксального иудаизма. А это есть как бы естественное желание с ними бодаться. Я думаю, что оно оттуда все происходит. Мезуза – хорошая форма исполнения заповедей. Не одну сотню лет народ исполняет эту заповедь в такой форме. Для чего приходить и вносить что-то новое, которое говорит только тебе? Мы ведь и молимся, когда мы в молитвах все время упоминаем народ Израиля. Проблема здесь и проблема с молитвой. и проблема с мезузой, и проблема с тфилином – это проблема о причастности народу. Народ, скажем так, Израиля, ортодоксальный народ Израиля. Да что там говорить, и не ортодоксальный тоже. Очень часто мессианских не принимает. И даже тех, кто еврей по крови не принимает, а все более тех, кто не еврей по крови. Из-за этого возникает возмущение, бунт. И, а кто бунтует против семьи больше, чем тот, кого из нее выгнали, куда ее не пустили? Естественно, вот оттуда и возникают такие споры. Нет никакого проблемы. Нет никакой проблемы тфилина и мезузы сказать, а нам, мессианским, это не нужно, на нас уже все написано. Да, на евреях тоже все писалось. Не беритесь судить, что кто-то живет больше праведности, чем они. Просто вот, ну, не хочется признать, что у еврейского народа была какая-то история, которой мы оказались непричастны. Раз нам непричастны, значит, это не наше, заменим все. Если копнуть глубоко, то причины, они именно эти. Ну, еще, конечно, где-то кому-то неудобно мезузу вешать, где-то кому-то неудобно ретроградство, евреям казаться и так далее. Но в основном проблема, она, на мой взгляд, сводится к желанию бунта, к несмирению. Несмирение потому, что, да, мессианские евреи долгое время были в отрыве от Израиля, в Израиле за это время много чего понаслучалось. Вот такой, может быть, ну, как сказать, не веселый ответ. Но поэтому, я думаю, не надо рисовать мессианский талит, мессианский сидур или что-то еще. А свойте простой, чтобы мессианский еврей мог войти в синагогу, открыть сидур и прочитать там что-нибудь хоть там прочитать. Поймите смысл этих молитв, которые люди какие-то, которые хотят их выкинуть и написать свои. Может быть, вам покажется, что то, что вы хотели написать, уже не так круто, как то, что написано. Снова, я понимаю, что это резкий довольно-таки ответ, но как бы вы спросили меня, я вам отвечаю то, что я думаю. Ну, вроде бы больше я бы отводил желающих, вроде бы больше нету вопросов. На следующей неделе мы возвращаемся к утреннему режиму, да, с воскресенья, с Божьей помощью, мы будем в 12 дня по Израилю и Киеву. Продолжим наши встречи, будем читать восьмую главу, ну и дальше книгу Дворим. Мы, напоминаю, приближаемся к праздникам Тишрей, праздникам седьмого месяца. Подумайте, что вы можете сделать, чтобы к ним подготовиться. Всем доброго вечера и шалом. Благословений и шаббат шалом.